А тем временем надвигались долгие зимние месяцы. Деревья в парке сковало холодом, река уже с линцой катила воду, и вот однажды, когда выпал снег и толпились тени в темных залах, и в парке трубили олени, она увидела в зеркальце, которое всегда держала при себе, боясь соглядатаев, сквозь двери, которые всегда держала отворенными, боясь убийц, как юноша, нет, уже Орландо, целует девушку. О, Господи, да кто же эта наглая вертихвостка? Вцепившись в золотую рукоять кинжала, она бешено хватила по зеркальцу. Зазвенело стекло, сбежались люди, ее подняли и снова усадили в кресло. Но она так и не оправилась от этого удара, и, покуда дни ее влачились к концу, часто сетовала на предательство мужчин. Возможно, Орландо и виноват. Но, в конце концов, нам ли его судить? Век был елизаветинский. Их нравы были не то, что наши нравы. Ну, и поэты тоже. И климат, и даже овощи. Все было иное. Сама погода, холод и жара летом и зимой были, надо полагать, совсем-совсем иного градуса. Сияющий влюбленный день отграничивался от ночи так же четко, как вода от суши. Закаты были гуще, красней. Рассветы аврористее и белей. О наших сумерках, межвременье, о медленно и скучно скудеющем свете не было тогда и помину. Дождь или хлестал ливмя, или уж совсем не шел. Солнце сияло или стояла тьма. Переводя все это в области метафизики, как водится у них, поэты прелестно пели о том, как вянут розы, опадают лепестки. Миг краток они пели, миг минует, и долгой ночью все уснут. Ухищрения теплицы и оранжерей ради сохранности летучих лепестков и мигов были не по их части. О вялых затеях и половинчатости нашего усталого и сомнительного века они понятия не имели. Во всем был напор. Цветок цветет, вянет. Солнце встает, заходит. Влюбленный любит, бросает свой предмет. И то, что поэты рекомендовали в стихах, юноши исполняли на деле. Девушки были. Розы. Красота их была быстротечна, как красота цветка. Их следовало рвать до наступления темноты, ибо день краток и день все. А потому, если Орландо, следуя велению климата поэтов самого века, сорвал с подоконника цветок, когда на землю выпал снег, а рядом бдела королева, неужто мы его осудим? Он был молод, неискушен, он уступал природе. Что же до девушки? Мы не лучше королевы Елизаветы знаем ее имя. Дорис, Хлорис, Делия, Диана. Он всех по очереди их зарифмовал. Это могла быть знатная леди, могла быть служанка. У Орландо был широкий вкус. Он любил не одни садовые цветы, полевые цветочки, даже сорные травы равно пленяли его воображение. Здесь, по обычаю биографов, мы грубо обнажим любопытную черточку Орландо, объясняемую, видимо, тем фактом, что одна из его бабок носила фартук и подольник. Несколько крупиц кентской и суссекской грубой почвы подмешались к тонкому, изысканному току из Нормандии. Сам он считал, что смесь чернозема с голубой кровью вовсе не дурна. Так или иначе, он всегда тянулся к низкому обществу, в особенности из грамотеев, которым ум так часто мешает выбиться в люди, будто подчинялся родственному зову. В ту пору жизни, когда в голове его вечно жужжали рифмы, и он редко ложился спать, не наморав предварительно какой-нибудь выспренности, шейка иной сокольниковой дочки или смех лесниковой племянницы казались ему предпочтительнее, чем все обольщения придворных дам. А потому он повадился ночами к Оппинг Олд Стэрс и тому подобным местам, окутанный серым плащом, дабы скрыть звезду на шее и подвязку на колени. Оппинг Олд Стэрс. Портовый район близ Таура с дурной репутацией. Здесь до 17 века вешали у самой воды пиратов так, чтобы тела накрывало приливом. Там, с пивной кружкой в руке, под перестук шаров и кеглей, он слушал повести матросов о том, чего они понатерпелись в земле гешпанской, о том, как тот потерял палец, а кто, увы, и нос, ибо устный рассказ не всегда столь гладок и приятно закруглен, как занесенный в книжку. Особенно любил он слушать, как они горланят песни об Азорских островах, меж тем, как вывезенные оттуда попугайчики поклевывали кольца в их ушах, стучали твердыми жадными клювами по их перстням и сыпали столь же отборной бранью, что и хозяева. Женщины едва ли уступали этим птичкам свободою манеры, вольностью речей. Они взбирались к Орландо на колени, обнимали его за шею, и, подозревая, что под его плащом скрыто кое-что незаурядное, спешили к доказательству своих догадок не меньше самого Орландо. Возможностей предоставлялось достаточно. Река рано оживала и допоздна кишела яликами, барками и судами всякого разбора. Каждый день уходил в море какой-нибудь славный корабль, держа путь на Индию, а другой, потемнелый, под обтрепанными парусами и с волосатыми чужаками на борту, тяжко вваливался в гавань. Никто не спохватывался, если юноша и девушка валандались на реке после заката. Не вскидывал бровь, едва молва заставала их в мирных сонных объятиях среди мешков с сокровищами. А именно такое приключение и выпало на долю Орландо, Сьюки и графа Камберленда. День был жаркий, ласки бурны, сон их сморил среди рубинов. Позже ночью граф, чьи богатства зависели во многом от рискованных испанских предприятий, один с фонарем пришел осматривать добычу. Он осветил бочонок и отпрянул, чертыхаясь. Бочонок обвивали два сонных духа. Суеверный от природы, имея на совести немало тяжких преступлений, граф принял парочку. Обоих окутывал алый плащ, а груди Сьюки были чуть не белее вечных снегов в орландовых стихах. За духи утонувших матросов, вышедшие к нему из морской пучины с немым укором. Он крестился, он каялся. Строй богоделен вдоль Шинроуд, и поныне ощутимый плод его минутного смятенья. Дюжина неимущих приходских старух и посейчас днем попивает чай, а ночью благословляет его светлость за кров над головою. Так запретная любовь на контрабандном судне. Однако мораль мы опустим. Орландо, впрочем, скоро наскучил этой жизнью. И не только из-за отсутствия комфорта и убогости соседствующих улиц, но из-за грубых нравов простонародья. Здесь мы должны напомнить, что нищета и преступления не обладали для елизаветинцев столь притягательной силой, какой обладают в наших глазах. Те вовсе не стыдились образованности, ничуть не считали, что родиться сыном мясника — удача, и что неграмотность — великая заслуга. Отнюдь не полагали, подобно нам, что жизнь и действительность непременно сопряжены с невежеством и хамством, равно как и с другими синонимами двух этих слов. Вовсе не в поисках жизни вращался Орландо среди простолюдинов. Вовсе не в погоне за действительностью он их оставил. Но выслушав в сотый раз, как Джек потерял свой нос, а Сьюки — свою невинность, а рассказывали они об этом, надо сказать, прелестно, он несколько затосковал от повторения, потому что нос может быть отрезан всего одним манером, как и потеряна невинность, или так ему казалось, тогда как разнообразие в искусствах и науках живо задевало его любознательность. А потому, навсегда сохранив о них благодарную память, он перестал посещать пивные и кегельбаны, серый плащ засунул в шкаф и, сверкая звездой на шее и подвязкой на колени, снова явился при дворе короля Якова. Он был молод, он был богат, он был хорош собой, никто не мог быть встречен с большей готовностью и одобрением, чем он. Во всяком случае, многие дамы, это достоверно известно, стремились его осчастливить. Три имени, по крайней мере, открыто сопрягались с его именем и титулом: Хлоринда, Фавила и Ефросинья. Так он их называл в сонетах. Изложим по порядку. Хлоринда была весьма изысканная, тонкая особа. Во всяком случае, Орландо был не на шутку ею увлечен 6,5 месяцев. Но у нее были белые ресницы, и она не выносила вида крови. Из-за жареного зайца на отцовском столе она упала в обморок. К тому же она подпала под влияние попов и экономила на нижнем белье, чтобы подавать милостыню. Она взялась наставлять Орландо на путь истинный. Это оказалось так противно, что он сбежал и не очень том раскаивался, когда она в скорости умерла от оспы. Фавила, следующая, была из совсем другого теста. Дочь бедного сомерсетского дворянина, исключительно благодаря собственному усердию и неустанной работе прекрасных глазок, она пробилась ко двору, а там уж искусность верховой езде, изящная поступь и легкость в танцах снискали ей всеобщее расположение. Однажды, тем не менее, она имела неосмотрительность так отстегать спаниеля, разодравшего ей шелковый чулок. Справедливости ради следует заметить, что чулок у Фавилы было немного, да и те в основном простые, что тот чуть не отдал Богу душу под самым окном у Орландо. Орландо, страстный любитель животных, тотчас разглядел, что зубы у Фавилы кривые, а два передних торчат, объявил, что это вернейший признак жестоких и порочных наклонностей в женщине, и в тот же вечер разорвал помолвку навсегда. Третья, Ефросинья, была, безусловно, самым серьезным его увлечением. Она происходила от ирландских Дезмондов. И фамильное ее древо, таким образом, было не менее древним и глубоко укорененным, чем у Орландо. Она была светловолоса, цветущего здоровья и разве самую малость флегматична. Она свободно изъяснялась по-итальянски, сверкала прелестным рядом верхних зубов, хотя нижние, быть может, и были чуточку не так белы. Она показывалась на люди не иначе, как с гончей, либо со спаниелем на коленях, кормила их белым хлебом в собственной тарелке, дивно пела под клавесин и всегда была не одета до полудня, так тщательно она следила за собой. Одним словом, самая подходящая партия для высокородного юноши, подобного Орландо, и дело было на мази. Стряпчие с обеих сторон уже пеклись о брачном договоре, вдовье и доле наследства, приданом, резиденциях и прочем, что требуется утрясти, чтобы одно большое состояние сочетать с другим, когда вдруг, с резкостью и суровостью, присущими в те времена английскому климату, нагрянул великий холод. Великий холод! Свидетельствуют историки, превосходил суровостью все холода, когда-либо выпадавшие на долю этих островов. Птицы гибли на лету и камнем падали на землю. В Норвиче одна молодая крестьянка, пустившись через дорогу, во всегдашнем своем крепком здравии, при всем честном народе была застигнута на углу ледяным вихрем, обращена в пыль и в таком виде взметена над крышами. Смертность среди овец и крупного рогатого скота достигла небывалых показателей. Трупы промерзали так, что их не удавалось отодрать от почвы. Нередко приходилось видеть на дорогах недвижные стада замороженных свиней. В полях то и дело попадались пастухи, крестьяне, табуны коней, мальчишки, пугавшие птиц, загубленные морозом в мгновенье ока, кто ковыряя в носу, кто прикладываясь к бутылке, кто целясь камнем в ворону, которая, в свою очередь, чучелом торчала на ограде в метре от него. Мороз так свирепствовал, что его следствием порой являлось некое окаменение. Полагали, что множеством новых скал в известных своих частях Дербишир обязан вовсе не извержению вулкана, ибо такового не наблюдалось, но отвердению несчастных путников в буквальном смысле слова застывших в пути. Церковь ничего не могла поделать. И хотя кое-кто из землевладельцев чтил эти останки, большинство предпочитало их использовать как неживые вехи, указательные столбы или, когда форма камня позволяла, корыто для скота, каковым целям они по большей части превосходно служат и поныне. Но пока сельский люд страдал от лютых бедствий и жизнь в глуши застопорилась, Лондон предавался пышным празднествам. Двор находился в Гринвиче, и новый король, придравшись к коронации, решил наладить отношения с народом. Он повелел, чтобы реку, промерзшую на 20 футов в глубину и в обе стороны на 6-7 миль, расчистили, изукрасили и превратили в увеселительный парк с беседками, лабиринтами, аллеями, питейными киосками и прочее, прочее, все на его счет. Для себя и придворных он выговорил известное пространство прямо против дворцовых ворот. Каковое отгороженное от публики всего лишь шелковой лентой, тотчас сделалось средоточием самого блистательного общества Англии. Важные государственные мужи в жабо и бородах вершили судьбы Отечества под малиновым навесом королевской пагоды. Военачальники замышляли паденье Мавра и разгром Турчинина в полосатых шатрах, венчанных страусовыми перьями. Адмиралы важно ступали по узким тропкам с бокалом в руках, озирая горизонт и рассуждая о северо-западном походе и испанской армаде. Возлюбленные пары амурились на соболями усланных диванах. Мерзлые розы градом сыпались на королеву, гулявшую в сопровождении придворных дам. Разноцветные шары недвижно парили в воздухе. Там и сям пылали в огромных праздничных кострах дубовые и кедровые поленья, густо посыпанные солью, так что пламя казало зеленые, рыжие, лиловые языки. Но как ни жарко горело, оно не могло растопить лед, который при небывалой своей прозрачности мог твердостью поспорить со сталью. Так прозрачен был лед, что на глубине нескольких футов можно было разглядеть, где застывшего дельфина, где форель, недвижно лежали косяки угрей, и вопрос о том, состояние ли это смерти или всего лишь забытья, из которого могло бы вывести тепло, терзал мыслителей. Близ Лондонского моста, там, где река промерзла сажений на 20, на дне была отчетливо видна баржа, затонувшая осенью под неподъемным грузом яблок. Старуха-маркетантка, поспешавшая с товаром на суррийскую сторону на рынок, сидела в своих платках и фижмах с яблоками в подоле. И можно было бы поклясться, что она их предлагает покупателю, если бы некоторая голубоватость губ не выдавала горестную правду. Это зрелище особенно развлекало короля Якова, и он приводил сюда придворных на него полюбоваться. Словом, трудно передать, как весело и живописно тут было днем. Но по ночам праздничное настроение достигало высшей точки, ибо мороз не отпускал, ночи стояли тихие, луна и звезды сверкали с упорством бриллиантов, и под нежные звуки гобоев и лютней двор танцевал. Орландо, надо признаться, был не силен в куранте или вольте, скорее неловок и несколько рассеян. Простые танцы родной страны, к которым был приучен с детства, он явственно предпочитал этим чужеземным выкрутасам. Он как раз сомкнул пятки, заключая очередной минуэт или кадриль в 6 часов вечера 7 января, когда скользнувшая из шатра московитов фигурка не то мальчика, не то девушки, ибо свободные камзолы и шальвары по русской моде скрывали пол, привлекла его сугубое внимание. Эту, какого бы ни была она пола, особу, небольшого роста и редкой стройности, всю облекали устричного цвета бархаты, отороченные невиданным зеленоватым мехом, но подробности затмевались ослепительной соблазнительностью особы. В мозгу Орландо сплетались и свивались самые дерзкие и странные метафоры. Он назвал ее дыней, ананасом, оливой, изумрудом, лисицей на снегу, и все за 3 секунды. Он сам не знал, видел он ее, слышал, пробовал на вкус или все это сразу. Ибо хотя мы обязаны ни на мгновение не прерываться в своем повествовании, нам придется, однако, походя пояснить, что все образы его в то время были чрезвычайно просты под стать его же чувствам и по большей части внушены простыми навыками детства. Но, будучи просты, чувства его были и на редкость сильны, и, соответственно, о том, чтобы прерываться и анализировать причины этого явления, не может быть и речи. Дыня, изумруд, лисица на снегу. Так бредил он, так ее называл. И когда мальчик, ибо это, увы, был, конечно, мальчик, может ли женщина так бешено, так стремительно носиться на коньках, чуть не на цыпочках промчался мимо, Орландо готов был рвать на себе волосы с досады, что особо оказалось одного с ним пола, и про объятия нечего и думать. Но вот конькобежец снова приблизился. Ноги, руки, осанка были мальчишеские, но мог ли быть у мальчика этот рот? Могла ли быть у мальчика эта грудь? Могли ли быть у мальчика эти глаза, словно выуженные со дна морского? Наконец, присев в обворожительном дивном реверансе перед королем, который, опираясь на придворного, шаркал мимо, она остановилась. Она была совсем рядом. Она была женщина. Орландо смотрел, дрожал, его бросало в жар, трясло в ознобе, его мучительно тянуло бежать сквозь летний зной, давить пятками желуди, обнять дубы и буки. На поверку же он задрал верхнюю губу над белыми мелкими зубами, ощерился, как для укуса, щелкнул челюстью, будто уже укусил. Леди Ефросинья повисла у него на локте.